и в дальнейшем. Значит, 15 декабря мы разбили первую главу на две части, потому что глава очень длинная и она очень насыщенная. С другой стороны, мне бы хотелось, чтобы мы не обязательно задавали те же вопросы, которые обычно задаем в разборах. И чтобы вот наши разборы и до, и во время сопровождались молитвами. Чтобы это не было просто вот такое вот препарирование слова, не было просто анализирование смыслов, не вытаскивать только смысл. Домашнее задание. Еще раз прочитайте первую главу. Приготовьтесь отвечать на вопросы, помолитесь, чтобы на служении действовала благодать Духа Святого. Вот это принципиально важно, чтобы на наших служениях, а у нас сейчас малые группы по преимуществу, будь то какие-то частные служения, будь то вторники, будь то наши какие-то общения, будь то хлебопреломления, они небольшим составом, то от ведущих эти собрания, от ведущих пение, от молящихся, проповедующих, очень зависит, будет ли действие благодати, предоставят ли они себя для действия благодати, и будет ли действовать благодать через них. И об этом нужно и предварительно молиться перед служением. Мы постоянно предлагаем молиться, допустим, во вторник о всех вторничных служениях, в среду о молитвенных, в четверг о тех служениях, которые бывают в четверг, в пятницу, о музыкальных служениях и так далее, и так далее. Чтобы Бог наполнял Духом Святым наши служения. Причем вот до сих пор вот я что-то смотрю в WhatsApp, что-то разговариваю с людьми, до сих пор вот такие стандартные представления, что исполнение Духом – это вот обязательно такое как экстатическое состояние. Это может быть экстатическим состоянием, но может и не быть. И Христос, и многие другие, они постоянно были полны Духа Святого, но мы не видим, чтобы они постоянно искрили. Это какое-то однобокое понимание хождения в Духе Святом, хождения во Христе. Первый вопрос. Что значит имя Иоанн? Ну, это посмотреть в справочнике. Я не буду подсказывать, сами посмотрите.
Ну, вот там есть, например, там, вот мне не очень понравилось. Господь сжалился. Вот есть такой перевод. Но это, вот что значит сжалился, над кем? Над Захарией, но это же его было предопределение, то есть вот он так...
Умилосердился.
Умилосердился. Но вот есть, да, например, вот где-то мелькнуло благоволение Божье, вот такое перевод, благоволение Божье.
Ну, понимаешь, все-таки благоволение, да, но после долгой паузы все-таки Господь снизошел вот к молитвам, Господь умилосердился, и вот здесь есть снисхождение такое. Сжалился, ну, конечно, не стоит такое слово употреблять, но снизошел, умилосердился. Я думаю, так можно сказать.
Наверное.
И вот Иоанн, какое служение он должен был совершить? Ну, тоже подумайте, сейчас не будем. А как может Иоанн идти перед Богом? Вот там написано, и он предыдет перед Богом.
Может быть, потому что он первым служение начал, приготовляя путь Иисусу.
Ну, в общем, да. В общем, да. Хронологически Иоанн пришел и служил первым, и приготовил в чем-то в Израиле путь для Христа, для Спасителя, и поэтому он предидет. Тот, кто был позади меня, сзади меня, теперь будет впереди меня. А что значит «в духе и силе»? Или. Ну-ка, мужик. Что ж у нас? Одна сестра за вас отдувается.
Но будет обращать народ к покаянию, как вот Илья против противостояния вот этого пророкам-то, что да познают все, что ты есть Бог, вот молитва его была, и народ там вот как бы обратился к Богу. И Иоанн также приводил к покаянию.
Да, да. Ну и образ жизни такой у них похожий был. Они были такие аскетического типа служители. И один и другой жили отшельниками. И один и другой известны были тем, что смело и непреклонно стояли перед царями, и не боялись умереть за Господа. Потому что вот эта фраза, которая сразила меня, ну, сначала, наверное, Штегина, он обратил мое внимание на это. Когда Илья стоял перед Ахавом, там стояли люди с оружием, и Ахаву нужно было только вот чуть-чуть такое вот движение сделать, и слетела бы у Ильи голова. Но он сказал: «Царь, Бог, перед которым я стою. Вот тут тебе царь, вот тут тебе вооруженные воины, вот тут тебе вся сила вражья», да? А он говорит: «А я перед Богом стою. Я стою перед Богом». И вот это стояние перед Богом, оно было характерно для одного и для другого. И когда в тюрьме Иоанн тоже вот он обличал и говорил с царем, и когда он проповедовал в пустыне, то это был такой вот непреклонный голос Божий, бескомпромиссный голос.
Саш, можешь спросить?
Да.
Там это не имеется в виду то, что была какая-то часть, которая впрямую про Малахию воспринимала, что вот должен перед Христом прийти Илья, вот именно Илья. А тут говорится, что в силе и в духе, и потом глаз вопиющего в пустыне, что вот один в пустыне как бы вопиет за весь Израиль.
Думаю, что да. Потому что ангел, который говорил, я думаю, что он отождествлял, ну или, по крайней мере, как-то связывал Иоанна с тем ангелом, о котором говорится в Малахии, Малахия 3.1. Думаю, что так действительно. И вот заключительные два стиха Ветхого Завета, которые обещают возвращение Ильи перед Днем Господним, да, то похоже, что вот это первое пришествие Христа, оно же не окончательное, он же и второе пришествие будет. И во второе пришествие, видимо, придет, собственно, Илья. Илья пророк, по крайней мере, вот эти два тех самых мужа Божьих. Вот один из них-то Илья, судя по всему. Об этом можно предположить, скорее всего, так и есть. Я бы не стал утверждать, все-таки это пророчество, тем более там есть такое сложное место, чтобы возвратить сердца отцов детям. Это из Малахии 4:6. Да? Ну, я не уверен, что это совершилось в Иоанне Крестителе, но, возможно, совершится перед вторым пришествием. Вот я так думаю. Но это как бы рассуждение. Но то, что, конечно, цитируется Малахия, и Иисус к этому возвращается, он, по-моему, в Евангелии от Матфея он там об этом говорит, то да, 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 похоже, что да. Следующий вопрос. Стих 17. Что возвратить сердца отцов детям? Ну, тут вопрос немножко в сторону. Есть три возраста – юные, зрелые, пожилые. Между какими возрастами, по вашему мнению, сегодня большая дистанция? В миру, в церкви? И почему вы так думаете? Как вы думаете? Вот есть молодежь, есть зрелые и есть пожилые. Вот между этими единство – гармония, взаимопонимание в достаточной мере или есть какая-то дистанция? И, может быть, где-то дистанция это побольше, а где-то поменьше. Ну, наверное, это на размышление, но, в принципе, это будет сказано народу. И, ну, и здесь можно поговорить о нашей церкви, здесь можно поговорить о мире, да, вот в миру что делается. То, может быть, кто-то сейчас хочет сказать, потому что здесь представители и молодежи, и зрелых мужей, и пожилых в некотором количестве. Да не в маленьком. Что-то можете сказать, нет?
Ой, Саша, может быть, вот все-таки братья или как-то вот, или, ну, отцы, у которых есть дети, может быть, они это больше видят? Вот какая...
Мне это интересно. В семье это да, а вот то, что в церкви, ну, почему нет? Почему нет? Мы все церковные люди.
Нет, я просто хочу сказать, что, может быть, они чем-то поделятся, потому что...
Вот. Я бы тоже хотел, поэтому давай дадим им место.
Я думаю, первым вот между юными и зрелыми больше дистанции, потому что в связи вот с этим бурным вот этим прогрессом, то, что общество информационное, интернет, вот оно как-то сильно меняет, ну, людей. Если вот брать наше детство, да, и детство родителей, то там, ну, все равно похожи были игры на улице, там книжки, общение, а как-то вот сейчас оно очень сильно поменялось. Вот. Может сидеть в компании, каждый в своем быть с телефоне, гаджете, и вот, вот это, и вот то, что информация так доступна, как-то оно вот...
Спасибо, кажется... спасибо. Ты имеешь в виду в церкви или в миру, или там и там?
Я думаю, там и там.
Хорошо. Кто еще скажет?
А можно такое мнение? Мне кажется, что тут два как бы есть. Первый – это по плоти вот, возраста и духовные возраста. То есть не духовные в плане, что те, все возраста в церкви, а духовные именно человек только пришел или человек прошел путь. Вот если брать духовные, то, наверное, ну, не всем, ну, не всегда бывает взаимопонимание, когда, допустим, только пришел человек, поймет все, что вот человек, которому открыта там какая-то глубина или еще что-то, вот тут может быть какое-то вот непонимание. Но оно и в Библии там есть, где не всегда понимали и пророка Илью там и так далее. А вот если брать в миру, то там, ну, он, и мы из мира, и сам мир, там он очень разобщен, и вообще все, все разобщено. Ну, хотя пытаются там найти какие-то мостики, но в основном разные поколения, там, советское, это одно, кто видел, кто не видел, то другое. Ну, а кто там из эмигрантов, дети, у них дети вообще из одной страны, а родители из другой, получается.
Ну, по... ну это верно, но я сейчас не... Давайте не будем трогать иммигрантов, это все-таки далеко очень. Но вот то, что такой телесный возраст, вот мы сейчас в церкви и здесь представлены разными возрастами, возрастами жизненными. Ну ладно, значит, тогда подумайте. Подумайте.
Можно, Саш, можно?
Да.
Ну, может быть, вот этот, вот эти слова «возвратить сердца отцов к детям», может быть, их немножечко расширить, потому что есть еще место, где говорится «ты не покорил им образ мысли праведников». В том смысле, что, ну, возраст, он биологически, он не всегда означает такую мудрость и праведность соответственно. Ну, вот если даже вспомнить Самуила и Илию, там, ну, еще какие-то, может быть, примеры другие.
Ну, спасибо. Я все-таки имею в виду вот этот вопрос, который есть вопрос, посмотреть по сторонам в церкви. Да? Просто посмотреть по сторонам, как это происходит. Что касается меня, я вот во многие группы WhatsApp-группы включен, ну так просто как бы присутствую там. Иногда читаю, иногда пропускаю, иногда стираю, иногда... Ну, так получилось при начале. И так удобнее, потому что иногда надо кого-то туда внедрить. А, вот. То... Ну вот, я бы сказал, что есть определенная категория в нашей церкви, золотая осень, да, вот они живут как бы немножко обособленной жизнью. Они любят всех, и мы всех любим, да, но то, чем они питаются там внутри вот этой золотой осени, оно как бы, ну вот оно отличается от общей пищи. В какой-то степени отличается. Это не означает там дистанция, это не означает, что противостояние, нет, но есть вот специфика тех, кто родился и стал зрелым в Советском Союзе. То есть это 60+. Это люди, которые сформировались и стали, как бы, ну, состоялись в Советском Союзе. И вот эта перестройка на другое, она не всегда происходит и душевно, и духовно, и интеллектуально. Не всегда получается. Но это моя точка зрения, потому что я оттуда. Вот. У нас есть такая категория братьев и сестер, которые, значит, называются «Золотая осень», и которые 65+ вообще сидят по домам в основном. В общем, с моей точки зрения, они где-то отличаются, в чем-то отличаются от остальных. Стих 46-55. «Прочитайте молитву Марии. Елисавета и Марии приняли слово от Господа в Духе Святом, и оно совершилось в них и через них. Каждый из нас принял слово благовестия в Духе Святом, и оно совершается в нашей жизни. Прославьте Господа и помолитесь, чтобы оно совершалось в нас и дальше в большой полноте, во славу Божью». Вот мне бы не хотелось, чтобы мы препарировали молитву Марии. Мне бы не хотелось, чтобы мы ее разбирали там по этим самым, по смыслам, по направлениям. А мне бы хотелось, чтобы мы вместе с ней помолились. Потому что и Елисавета, и Мария, они приняли от Бога в разном варианте, но они что-то приняли, Слово Божье, одухотворенное Духом Святым. Вот они приняли его, да, и они носят этого. И когда они поняли, что это от Господа, они побежали друг к другу. Поделиться, порадоваться. Мы все немножко Марии, потому что Слово Божие мы приняли, и оно в нас, и вот оно совершается в нас, меняя нас, преображая, и оно совершается не только в нас, но и через нас. Царство Божие внутрь нас есть и вокруг нас. И вот я об этом, чтобы не столько анализировать, сколько чтобы оно совершалось в нас. Вот любовь Божия, то благословение, которым Бог нас благословил. Есть такой пример классический, все его знают, но я немножко скажу, что когда ученые хотели понять, как устроена лягушка, ну, они начали ее препарировать. Значит, разрезали так, увидели там кишочки, мышцы, разрезали еще. Вот, и почти поняли, только она стала неживая. Вот нас нацеливают на аналитические какие-то вот такие исследования, в которых мы, может быть, что-то и поймем, но может потеряться жизнь. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы не столько препарировали молитву Марии, сколько бы молились с ней, сколько бы осознали себя как носителями ну, слегка беременными Словом Божьим, и чтобы это в нас совершалось, и чтобы оно как закваска нас преображало. И вот дать Духу Святому действовать в нас и вокруг нас. Вот чего бы мне хотелось.
Саша, а что это означает для разбора слова? Вот немножко непонятно.
Вот это означает, что прочитать, не анализируя, и помолиться в Духе Святом вместе там, вместе осознавая, что слово, мы же приняли Слово Божье, мы приняли благовестие, мы приняли Духа Святого, да, вот чтобы оно в нас совершалось.
Ну, то есть вот именно помолиться здесь, я не в качестве, что я что-то возражаю, а просто не понимаю.
А вот написано: прославьте Господа и помолитесь, чтобы оно совершалось в нас и дальше в большей полноте во славу Божью. Каждый из нас принял слово благовестия в Духе Святом, и оно совершается. Помолиться и прославить Бога, чтобы оно совершалось и дальше, и в большей полноте. Вот эта мысль, завершающая такая молитва, ну или какая там, да, завершающая молитва разбора.
Понятно.
Угу. 22 декабря, вторая глава.
Саша, прости, пожалуйста, Саша.
Да.
Прости, пожалуйста, там просто, чтобы далеко не уйти, ты когда про начало Евангелия говорил, сказал, что Лука в основном брал из устных рассказов, если я тебя правильно понял.
Да.
Но там же ведь написано, что как многие уже стали составлять повествование о совершенно известных, все-таки повествование – это же текст, я так понимаю?
Нет, повествование – слово «весть». А составлять, да, действительно, не записывали, но в основе все равно устное было что-то.
Спасибо. Угу.